И вот в огромной колеснице, запряженной лошадьми, Нейман отправился в Самарию. Он взял с собой подарки для Елисея – золото, дорогие украшения, серебро и богатые одежды. Прибыв на место, Нейман отправился во дворец к царю, чтобы передать письмо от своего правителя.
«Зачем ты пожаловал ко мне?»
«Я привез тебе письмо от моего царя».
«Читай его».
«Как скажешь, государь. Вместе с этим письмом я посылаю к тебе Неймана, военачальника моего, чтобы ты снял с него проказу его».
«Разве я бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Зачем твой царь Винодат послал тебя ко мне? Как я могу снять с тебя проказу?» Я догадываюсь, почему он так поступает. Он просто ищет предлога для войны».
Обо всем, что произошло во дворце, рассказали Елисею. Пророк очень испугался тому, как ответил его царь сирийскому военачальнику. Поэтому он послал к царю своего слугу, Гиезию, чтобы тот передал его слова.
«Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть Нейман придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле».
После этого сообщения возрадовался израильский царь и отослал Неймана, сирийского подданного, к пророку. Когда Нейман подъехал к дому Елисея, то был просто возмущен и поражен. К нему навстречу вместо пророка вышел его слуга со словами.
«Так говорит тебе Елисей, пойди, омойся 7 раз в Иордане, и исцелишься ты, и будет кожа твоя чиста».
«Что? Я думал, что Елисей выйдет ко мне и призовет имя Бога своего, и возложит руку свою на больное место и снимет проказу, а он даже не вышел ко мне. Разве Авана и Фарфас, реки сирийские, не лучше всех вод Израиля? Разве не мог бы я в них омыться и очиститься? Я больше не хочу здесь находиться. Возвращаемся все домой».
Разгневанный Нейман отправился домой. По дороге рабы заметили, что он немного успокоился, и предложили ему.
«Отец наш, если бы пророк потребовал от тебя что-нибудь трудное, то ты бы, конечно, сделал это. Почему же ты не хочешь выполнить легкое и омыться 7 раз в водах Иордана?»
«Вы правы. Наверное, я поступлю так, как сказал мне пророк Елисей. Вдруг я и правда очищусь от проказы».
И вот, как только они подъехали к Иордану, Нейман сошел с колесницы и направился к реке. И вот чудо! После того, как он 7 раз омылся, проказа сошла с него. Теперь его тело стало чистым, как у ребенка.
«Теперь я знаю, что на всей земле нет Бога всемогущего такого, как только у Израиля».
После всего, что произошло, Нейман приказал вернуться обратно в город, чтобы отблагодарить Елисея.
«Я знаю, что твой Бог великий, и нет на свете могущественнее его. Будь милостив ко мне, Елисей, и прими дары от меня, от раба твоего».
«Жив Господь, перед которым я стою, не приму от тебя».
«Но почему? Неужели тебя не прельщает золото? Возьми хоть что-нибудь себе».
«Нет».
«Если ты уже не берешь дары мои, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака, потому что не буду впредь приносить жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твоего. Когда пойдет царь мой в храм бога своего Римона для поклонения там, то вопрется на руку мою, и поклонюсь я вместе с ним в доме том. Да простит Господь меня за это».
«Иди с миром».
Нейман все понял. И вскоре их караван уже скрылся за горизонтом. Весь этот разговор услышал Гиези, слуга Елисея. Он внутренне разгневался на своего господина из-за того, что он не хотел принимать подарки от военачальника.
«Как жаль, что Елисей не хочет взять эти сокровища.
А если я возьму себе хоть немного от этого добра?
Гиези быстро собрался и отправился в путь. Через небольшой промежуток времени он догнал военачальника. Нейман же, увидев Гиезию, очень удивился и спросил.
Случилось что-нибудь?
Да. Господин мой послал сказать тебе, что пришли к нему с горы Ефремовой двое сыновей пророческих. И не дашь ли ты им талант серебра и две перемены одежд праздничных?
Конечно! Только окажи милость свою и возьми два таланта.
Хорошо.
Пусть мои слуги проведут тебя, ибо тяжело тебе будет одному нести все это.
Так Гиезий поступил. Только побоявшись Елисея, он отпустил рабов, еще не дойдя до жилища.
Где ты был, Гиезия?
Здесь, недалеко.
Духом моим я был с тобой, когда сошел тот человек с колесницы своей навстречу тебе. И взял ты деньги и одежды. Время ли брать теперь масличные деревья и виноградники? Овец и волов, рабов и рабынь. Пусть же проказа Неймана пристанет к тебе и потомству твоему навек.
И вышел Гиези из дома Елисея белым, как снег. Бог наказал его за жадность и за ложь. Нейман же прибыл обратно в Сирию живым и здоровым. Многие люди после этого случая поверили в настоящего, живого и сильного Бога. Вот так маленькая еврейская девочка послужила благословением для своего хозяина.
Надо же, как все чудесно произошло!
Библия! А что дальше случилось с этой маленькой девочкой?
Не знаю. Наверное, она продолжала работать у Неймана. Хотя очень может быть, что он отпустил ее на волю.
Тем более Нейман был должником перед ней. Ведь она ему рассказала об Елисее.
Эта девочка наверняка и не думала в тот момент о какой-то награде. Ей просто хотелось помочь.
Видите, ее бескорыстный поступок послужил тем, что о настоящем Боге узнали многие сирияне.
Точно! А вспомните об этом жадном Гиезии! Представляете, чем он поплатился?
Такая огромная плата!
Друзья, я хочу попросить у вас прощения.
За что, чернильница?
Я тоже обманула вас.
Как это?
Я не все вам отдала из посылки. Там еще были мои любимые конфеты. И я их почти все съела. Мне так хотелось их.
Друзья, я надеюсь, мы простим чернильницу?
Конечно, простим!
Ну а ты, чернильница, должна запомнить, что жадность – это отвратительно. Отсюда идет очень много грехов и пороков, и зависть, и лукавство, и даже убийство. И поверьте, друзья, ведь никакая вещь, никакая конфета не заменит хороших отношений с друзьями. Мы должны учиться быть щедрыми.
Причем не только к своим родным, но и вообще к ближним.
Да, это точно.
К тому же это так здорово отдавать.
В этом случае всегда срабатывает закон бумеранга. Как ты поступаешь, так и с тобой поступают.
Друзья, спасибо вам, что вы не ругаете меня. Я постараюсь измениться, правда-правда. Я очень хочу быть щедрой.
И ты будешь такой, если будешь стараться, и если с этой просьбой за помощью обратишься к Иисусу. И вот увидишь, вскоре будут заметны результаты.
Смотри, смотри, это большая медведица.
Ага, вижу. А вон, недалеко от нее, маленькая. Это, наверное, мама и дочка.
Не знаю. А вот та, видишь, такая яркая и большая, точно полярная звезда.
А вот, вот, видишь? Ой, как она мне нравится. Такая маленькая и красивая. Я назову ее... Нежность.
Красивое название.
Ой, Библия, мы даже и не заметили, как ты подошла.
Присаживайся рядышком с нами. Будем вместе рассматривать ночное небо.
Большое спасибо за приглашение.
Ух ты, смотрите, звезда падает.
Точно, падает, падает. Ой, Библия, а что же теперь с ней будет?
Не переживай так сильно, звезды часто падают.
Я слышал, что если кто-то увидит падающую звезду, то он может загадать желание, и оно обязательно исполнится.
Это неправда, это ложь.
Фух, рыжий, фух, ты напугал меня.
Ой, простите, я вовсе не хотел.
Ну хорошо, хорошо.
Ну вообще-то, рыжий, ты прав насчет загадывания желания. Это действительно суеверие, что значит пустая вера.
Ого!
Да, к тому же все это относится к теме гадания. А гадание в глазах Бога – это мерзость, ужасный грех.
Эй, Терка! Библия! Фу. Вы слышите? Слышите этот треск?
Чернильница, что ты такое говоришь? Ты успокойся, объясни.
Я уже легла отдыхать и вдруг услышала этот сильный треск. Вот он, вы только прислушайтесь.
Да, что-то непонятно.
Странный треск.
И запах тоже неприятный. Похоже, что-то горит.
Действительно.
Вы посмотрите, посмотрите там.
Ой, это пожар! Горит чья-то квартира, нужно что-то делать.
В первую очередь необходимо вызвать пожарника, пока пожар не разгорелся и очень сильно.
Правильно, к тому же нам нужно действовать. Все набирайте ведра воды и будем помогать тушить этот пожар.
Умница, чернильница. Давайте приступать к делу.
Помогите! Там ребенок! Кто-нибудь!
Нужно спасать его! Я побегу!
Рыжий, ты осторожнее!
Хорошо!
Конечно. Вот увидишь, Господь поможет ему выздороветь.
Правда?
К тому же у него не очень сильный ожог.
Я знаю, но все равно как-то мне тяжело и немного страшно за его жизнь.
Терка, друзья, он поступил очень хорошо. Он ради спасения малютки жертвовал собой. Если бы Рыжий этого не сделал, не пошел бы в горящую квартиру, где находилась девочка, то она погибла бы наверняка. Да и ожог у него не опасный. Поэтому мы должны ободриться и верить, что все будет хорошо.
Правильно, Библия.
А то мы совсем как-то раскисли.
Давайте будем лучше благодарить Бога за то, что Рыжий у нас такой смелый.
Надо же! Ведь он знал, чем это грозит ему. И все равно пошел спасать девочку.
Я уважаю его за это.
И я.
А как вы думаете, ему было страшно?
Наверное, да.
Но, несмотря на все, он пошел на это.
А вы знаете, что настоящая любовь – это тогда, когда готов пожертвовать всем ради ближнего. Хотя иногда кажется, что это невозможно. Подобная ситуация произошла с одной молодой девушкой по имени Эсфирь.
Библия, расскажи, пожалуйста.
Нам это очень интересно.
Хорошо, только вы внимательно слушайте, согласны?
Да!
Однажды персидский царь Артаксеркс устроил в своем великолепном дворце большой праздник. Туда были приглашены самые знаменитые и влиятельные люди страны. Во время пира, который длился несколько дней, царь приказал своим слугам привести принцессу Астину, чтобы похвастаться ее красотой. Этот приказ для принцессы показался возмутительным, поэтому, когда слуги вернулись оттуда, с ними не было принцессы. Царь, увидев, что его жена, которая считалась самой красивой женщиной Персии, отказалась прийти во дворец, очень разгневался.
Как мне наказать царицу за ее дерзость и непослушание?
Не перед лицом царя одним виновна царица Астинь, а перед всеми князьями и перед всеми народами царства его, потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими. И повсюду в стране мужья будут гневаться на своих жен. Если угодно царю, пусть издаст он царское постановление о том, что Астинь отстраняется от царствования, и другая женщина будет царицей вместо нее.
Ты хорошо сказал. Пусть будет так.
Но через некоторое время царь Артаксеркс начал скучать за Астинью. Его советники заметили это и предложили.
Прикажи, чтобы твои рабы по всей стране искали красивых девиц. Среди них ты выбрал бы ту, которая понравилась бы тебе больше всех. Она и будет тебе женой вместо Астини.
Мне понравилось, что ты говоришь. Пусть мои верные слуги ищут по всему царству молодых и красивых девиц. Думаю, среди них я выберу царицу по моему сердцу.
Слуги царя усердно работали. Среди множества девиц, которых они нашли и привели для него, была одна еврейская девушка по имени Гадасса. За скромность и послушание ее очень полюбил царский евнух, который отвечал за здоровье и внешний вид девиц. Он дал ей особенные красивые одежды, приставил к ней 7 служанок, чтобы они прислуживали ей, и поместил ее в лучшую горницу. Целый год находились девицы во дворце у царя. В течение всего этого периода еврейская девушка Гадасса никому не рассказала о своем происхождении. Так поступить ей сказал родной дядя Мардохей, который был ее единственным родственником.
«Не говори об этом никому! Пусть это будет тайной!»
«Но почему, дядя?»
«Ты же знаешь, что наш народ в плену у персов, поэтому и отношение их к нам никак к равным. Будь мудрой девицей, не говори о своем родстве никому».
Молодая девушка послушалась Мардохея и все исполнила так, как он говорил. И вот настал тот долгожданный момент, когда каждая девушка должна была предстать перед царем. Все они были наряжены в лучшие одежды, на них были самые дорогие украшения. Царю было трудно выбрать среди стольких красавиц себе невесту. Тех, которые ему особенно нравились, он отправлял в дом для наложниц, остальных отсылал домой. Наконец-то подошла очередь Гадассы предстать перед правителем Персии. Девушка очень переживала, она не знала, что одеть и как себя правильно вести. Но мудрый евнух посоветовал ей выбрать скромный наряд и быть самой собой. Когда Гадасса появилась перед царем и его свитой, то все, в том числе и царь Артаксеркс, нашли, что она самая обаятельная и привлекательная.
«Она мне нравится. Оставьте ее в моем дворце».
Итак, выбор царя был сделан. Гадасса, которую царь назвал Эсфирию, что значит «звезда», стала царицей Персии. Хотя Эсфирь и занимала теперь такое высокое положение в Персии, но она продолжала также нежно и трепетно любить свой народ и своего дядю. К тому же он часто навещал ее и, как прежде, заботился о ней. Однажды он направился во дворец к своей племяннице. По пути он встретил 2 царских евнухов, которые были обижены на царя и замышляли его убить. Мардохей сразу же предупредил об этом Эсфирь.
«Эсфирь, евнухи царя, по-моему, их зовут Гавафа и Фара, собираются сегодня убить Артаксеркса».
«А откуда ты знаешь об этом?»
Я нечаянно услышал их разговор. Они говорили о том, что обижены на царя и хотят покончить с ним сегодня.
Хорошо, дядюшка, я предупрежу мужа.
Эсфи рассказала об этом царю, и тот предотвратил возможное убийство. А о случившемся было записано в книгу дневных записей царя. Вскоре после этого случая у Артаксеркса появился новый любимец по имени Аман. Этот хитрый и коварный человек своей лестью добился царского признания и особого к себе отношения. Простолюдины, да и вообще жители той страны, увидев его, должны были падать на колени. Все так делали, кроме Мардохея, дяди Эсфири. Родственник царицы не хотел нарушить Божью заповедь, которая говорит о том, что только Богу нужно поклоняться. Узнав об этом, Аман очень рассердился.
«Да как он может, этот никчемный человек, так поступать? Передо мной на колени падают люди, имеющие гораздо большее значение и силу, чем он! Ты посмотри, а! Нужно что-то предпринимать!»
Аман, узнав все подробности о Мардохее, его национальность, работу, возраст, решил.
«Я ему так отомщу, что он это надолго запомнит. Нет, я его убивать не буду. Я всю еврейскую нацию уничтожу».
Но для того, чтобы исполнить свое намерение, Аману нужно было найти причину. В этом ему помогли друзья и жена. Они придумали коварнейший план, и Аман вместе с ним отправился к царю.
«Мир тебе и долголетие, царь Артаксеркс!»
«Зачем ты пришел ко мне?»
«Я пришел к тебе поделиться своими мыслями во благо процветания нашей страны».
«Говори».
«Есть один народ в твоем царстве, чьи законы отличны от законов остальных народов, и от твоих также. И потому неразумно ты поступаешь, царь, что даешь им жить. И если благоугодно тебе будет, то пусть предписано будет истребить весь этот народ. И я отсчитаю 10 000 талантов серебра в сокровищницу царя».
«Ты верный раб, печешься о своем государстве. Вот тебе за это мое кольцо, которым ты можешь подписать любой приказ. Он будет равноправен моему. Поэтому сейчас сам принимай решение. Поступай, как знаешь».
Этот перстень и слова царя дали полную волю Аману. Когда об этом узнал Мардохей, он очень огорчился и в знак своего горя посыпал голову пеплом, оделся во вретище и начал бегать с воплями по городу. Об этом необычном поведении дяди слуги донесли Эсфире.
«Наверное, у него что-то случилось».
Слуги по приказу царицы отнесли Мардохею одежды, но тот отказался надевать их. Тогда царица послала к нему своего верного слугу, и тот в подробностях узнал о происшедшем. К тому же дядя Мардохей сказал Эсфире, что она должна
пойти во дворец к царю и попросить о помиловании для евреев. Кто знает, может, именно поэтому она занимает такой пост.
«Я не знаю, как мне поступить. Ведь для многих известно, что если я пойду без приглашения к царю, то меня могут казнить. Передайте ему, чтобы мой народ постился, не ел и не пил 3 дня и 3 ночи. Молитесь об этом Богу. Взывайте к нему, чтобы он расположил сердце царя».
После 3 дней поста Эсфирь, набравшись мужества и все доверив Богу, отправилась к царю. Царь был удивлен тому, что царица пришла без приглашения.
«Царь, вовеки живи!»
«Что тебе, царица Эсфирь? Какая просьба твоя?»
«Если царю угодно, пусть придет царь с Аманом сегодня ко мне на пир».
«Хорошо. Я передам твою просьбу Аману».
Для Амана эта новость была приятной неожиданностью. Он сразу же согласился пойти в гости. Когда же они находились у Эсфири, царь сказал:
«О чем хочешь, прости меня. Даже до полуцарства дам тебе».
«Если я нашла благоволение в глазах царя, то пусть еще и завтра вместе с Аманом придет ко мне».
«Как скажешь, царица Эсфирь».
Аман после этого разговора был счастлив ведь его удостоили такого внимания.
Надо же, меня уже во второй раз приглашает к себе Эсфирь. Интересно, почему? А, наверное. А, я ей нравлюсь.
Весь в мечтах он возвращался домой. И вдруг ему навстречу вышел Мардохей, который опять не стал перед ним на колени.
Ну ничего, ты скоро заплатишь за это.
Придя домой, Аман приказал слугам приготовить виселицу для Мардохея.
Вот и настал его час. Завтра же, с разрешения царя, повесят его.
Рано утром, когда только начало расцветать, Аман отправился с просьбой о наказании Мардохея к царю. Но царь задал своему любимцу вопрос.
Что сделать тому человеку, которого я хочу по-особенному отметить?
Это, наверное, он говорит обо мне. А ну-ка скажу ему. Тому человеку пусть принесут царское одеяние, возложат царский венец на голову и посадят на царского коня. А один из князей царских пусть сопровождает его по городу и кричит: «Так делается тому человеку, которого царь хочет отметить почестью!»
Торопись и сделай все это Мардохею.
Что?
Да, именно ему. Сегодня ночью я не мог долго уснуть и попросил, чтобы мне прочитали памятную книгу дневных записей. Оттуда я вычитал, что человека, который спас мне жизнь, не отблагодарили.
Аману пришлось смириться перед этим решением. Мысли о том, что вечером он будет в гостях у царицы, приносили ему радость. И вот наступил этот вечер. Молодая женщина была радушна. Царь Артаксеркс, видев это, сказал:
«Есть ли у тебя какая-либо просьба? Если есть, скажи мне, и я выполню ее».
«Если я нашла благоволение в очах твоих, тогда да будет мне дарована жизнь моя. И прикажи не истреблять народ мой, ибо проданы мы на убиение и погибель. Если бы мы были преданы в рабы и в рабыни, я молчала бы, ибо печаль была бы не столь велика, чтобы докучать ею царю».
«Кто же придумал этот мерзкий план?»
«Коварный Аман».
«Нет, нет, нет!»
«Что?»
Артаксеркс был возмущен всем, что услышал. Для принятия мудрого решения он пошел в сад. Но когда вернулся, увидел ужасную картину. Аман приставал к царице с просьбой о пощаде. Это поведение очень разгневало царя, и он приказал:
«Казнить его!»
Вскоре Амана повесили на той веревке, на которой он хотел казнить Мардохея. Эсфирь же вместе со своим народом была помилована, к тому же и ее родной дядя стал советником у самого царя.
Что заработал этот Аман, то и получил.
А какая смелая была эта Эсфирь!
Да, Эсфирь действительно была смелой девушкой. Несмотря на то, что она рисковала своей жизнью, она все равно из-за любви к своему народу пошла ходатайствовать к царю.
И он помог ей в этом?
Именно. А почему? Вы догадываетесь?
Не-а!
Потому что она не преследовала никакой корыстной цели. Наоборот, хотела помочь. Господь видел ее чистое сердце и поэтому благословил. К тому же вспомните, сколько времени о ней молился еврейский народ.
По-моему, 3 дня... и 3 ночи.
Правильно. Они все вместе дружно поддерживали ее молитвы.
Точно, Библия. А давай и мы так поступим.
Думаю, это будет прекрасно. Да и нашему рынку.